Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер. На Радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. У микрофона Константин Мацан. Я давно ждал вот такого разговора, как у нас сейчас состоится в студии радиостанции «Вера». Позавчера, 27 июня, было 25-летие выхода в свет книги «Гарри Поттер и философский камень», с чем я всех нас, любителей «Гарри Поттера», поздравляю. У нас сегодня в гостях тоже долгожданный гость для меня — Мария Штейнман, профессор департамента медиа Высшей школы экономики, кандидат филологических наук, исследователь жанра фэнтези. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Я думаю, что многие радиослушатели знают вас как блестящего лектора и рассказчика, в том числе о Льюисе, Толкине. Но вот о Гарри Поттере сегодня хотелось бы с вами поговорить в контексте всей этой фэнтезийной традиции и, конечно же, о христианских мотивах в Гарри Поттере. И я бы вот с чего начал. С одной стороны, тема вроде бы интересная, и ну, не впервые как бы мы к ней обращаемся. С другой стороны, надо сразу, мне кажется, ее проблематизировать тем, что я не случайно упомянул Льюиса Толкина. К ним вроде как уже как к христианам вопросов нет. Мы знаем из их биографии, из писем, вообще из их опыта, что для них их идентичность христианская была важной. Поэтому это уже понятный стимул, понятное так право нас, как читателей, какие-то вещи вот такие евангельские, богоискательские, в их книгах видеть, открывать и размышлять. А насколько это правомерно по отношению к саге о Гарри Поттере?
Вопрос очень хороший, и, наверное, ответ, как это ни странно, на поверхности. Мне кажется, что есть в рамках жанра фэнтези один аспект, который довольно часто, ну, несколько стыдливо замалчивают. И это в том числе касается и жанров, и специфики. Фэнтези, если мы берем это вообще это слово в контексте Толкина, а благодаря Толкину оно как-то реактуализировалось, появилось в новом качестве. Если мы берем этот жанр в контексте Толкина, мы не можем не рассматривать его в контексте христианства. И вот эту линию, и сейчас почему-то, ну, легко догадаться, почему на самом деле, сейчас эту линию, ну, вот как бы действительно стыдливо замалчивают. Но почему мы должны закрывать на это глаза, если эссе, знаменитое эссе Толкина, родившееся из его знаменитой же лекции о волшебных сказках или о волшебных историях, если в этом эссе огромная часть, ну, как бы значительная часть, посвящена как раз функциям вот этих самых волшебных историй, в том числе выздоровление, recovery, утешение, и эскапизм и утешение. Да? Это очень важные качества, эти очень важные понятия, и они принципиально связаны в рамках вот мышление, видение Толкина с тем, что он называет F-катастрофа. Вот не катастрофа, а F-катастрофа. Счастливый конец. Или то, что он называет сиянием благой вести. Как мы можем делать вид, что фэнтези не связано
с этим сиянием?
С этим сиянием, да, именно так. Очень наивно. Понятно, что дальше жанр развивается, и дальше у нас, мы сейчас, там, предположим, вспоминаем там Урсулу Ле Гуин с ее другими аспектами, и сейчас уже совсем там другие понятия, смыслы, образы, к добру ли, к худу ли, еще увидим. Но если мы говорим об истоках, и Роулинг до какой-то степени, она стоит на плечах этих гигантов, она стоит на плечах Толкина, она, безусловно, стоит на плечах Клайва Льюиса.
Вот безусловно, почему?
Потому что, например, вся тема кентавров взята из «Хроник Нарнии». Это не просто, ведь кентавры у нее вот там и Фиренс, и другие кентавры – это звездочеты. Они определяют, вот не астрологи, заметьте, они звездочеты. И они определяют как бы некое грядущее, грядущие события по звездному небу.
Кентавры, но... которые в запретном лесу живут.
В, да? запретном лесу, а потом кентавра Дамблдор приглашает преподавать, и потом еще один кентавр. Там, в общем, вот эта вот вся тема, она существует. И это один в один кентавры из Нарнии. Потому что они именно таковы, они благородны, они читают звезды, они угадывают события. И в моей любимой, но самой грустной из хроник Нарнии, последняя битва в последней седьмой хронике, как раз именно кентавр делает последнее предсказание. Это невозможно читать спокойно, это очень-очень сильно. Но это есть и у Роулинг. Просто я все-таки специалист во многом и прежде всего по зарубежной литературе, поэтому я всегда говорю, пожалуйста, постарайтесь почитать в оригинале. Просто в переводе немножко добавляется часто больше детскости и теряются какие-то тонкие вещи, поэтому по возможности... А потом переходите обратно на русский. Ну, вот какие-то вещи лучше почерпнуть в исходнике. Вот. И самое главное. Вот эта мощнейшая опора не может не проявляться. Именно поэтому я скажу очень непопулярную вещь. Роулинг старомодна.
В хорошем смысле слова.
Да, Роулинг старомодна в хорошем смысле слова. Она, ее Гарри Поттер, как ни странно, он не современен. Именно поэтому книги вступают в противоречие с тем, что называется нелюбимым мною словом франшиза.
А что вы имеете в виду?
С фильмами. С фильмами, которые даже не с экранизацией, а мы имеем в виду спектакль «Гарри Поттер и проклятое дитя» и одноименная пьеса, «Фантастические твари», в особенности вторые и третьи, да простят меня любители тварей. Вот. Я вижу уход от того, что хочется назвать каноном. Уход от вот этого света, от звучащего слова, ну, очень важного, от этих очень важных смыслов. А современность как будто требует от Роулинг как-то мимикрировать, а в противном случае отобрать у нее реальность, которую она создавала. Вот это немножко пугает. Но у меня есть еще один аргумент в защиту христианского аспекта Гарри Поттера. Не будем забывать, у Гарри есть крестный отец, он крещен. Сириус Блэк, Годфазер. О чем он крестный? О чем можно вообще? Какие еще вам нужны вопросы? Да, это очень формально, это очень светская книга. Но вы не задумывались, какие праздники, про какие праздники мы точно знаем, которые отмечаются в Хогвартсе? Это Рождество? И, видимо, это Пасха, аккуратно названная весенними каникулами. То есть Рождество еще, Christmas, называется Рождеством, но вот уже как-то слово Пасха аккуратно, я бы сказала, почти в советском духе. Знаете, никто не застал, кто застал, точнее, советские прилавки и магазины, те были, те помнят, как назывался кулич, кекс майский или кекс весенний.
Кто-то из... читателей Гарри Поттера, внимательных тоже, я помню, заметил, что в одной из частей, когда в момент какой-то битвы, поединка, кажется, с Волан-де-Мортом, у Гарри отказывает палочка или его лишают палочки, ему ничего не остается, начинает молиться. Есть такой какой-то момент, где-то кто-то на это обращал внимание, и вот человек говорит, кому он молится? Наверное, тому, чье Рождество и Пасху празднуют его в школе. Но вот я бы вот о чем хотел спросить. Мы говорим, вот, христианская перспектива, да, в Гарри Поттере. А в чем вы ее видите? Я встречал из того, что мне встречалось, мысль, что, ну вот смотрите, говорят, в основе всего сюжета лежит идея жертвы. Мама Гарри Поттера пожертвовала собой и спасла Гарри. И вот это дало начало всей большой истории. Вот такой подход. А для вас, вот если говорить, а где? Где покажите эти христианские мотивы, христианский аспект? Помимо вот формальных отсылок к христианской культуре, как крещение, Рождество, Пасха и так далее.
Угу. Ну, правы те, кто вспоминают Лили Поттер, Но тут важно не просто это, а не просто то, что она пожертвовала. А Гарри спасен не только жертвой, но любовью. Да, Мандельштам, да, и море, и Гомер все движутся любовью. Или шире, опять же, Мандельштам не первый, кто это сказал, Данте, финал божественной комедии, любовь, что движет солнце и светило, ни больше, ни меньше. И вокруг любви раз за разом Дамблдор говорит Гарри, что у него из то, чего нету. А Волан-де-Морт, у него есть любовь. И Гарри там склонен соглашаться, склонен не соглашаться, но в результате это то, по большому счету, что действительно является его защитой и его спасением. И когда его подчиняет себе в конце... сейчас с пятой книги «Гарри Поттера и Орден Феникса», когда ему его, так сказать, в него буквально, да, вселяется на какое-то время, а Волан-де-Морт в финале, собственно, что его спасает Гарри? Воспоминания о друзьях. О друзьях, о людях, которые его любят. Если как бы этого недостаточно, то что тогда достаточно, да? Когда мы говорим о силе любви. Это раз. Потом очень-очень важный момент. Не будем забывать, что является, собственно, эпиграфом. Вот у меня тут книжечка. Первое издание.
Первое издание, для слушателей поясню, книги 7-й «Гарри Поттер и Дары смерти» на английском языке. Действительно, первое английское издание первого тиража 2007 года, да?
Да. Что даже сейчас не сколько мы про эпиграф поговорим, сколько вот про эту знаменитую надпись на могиле родителей Гарри, собственно, Лилии Джеймса Поттеров. Я напомню... Последний же враг истребится смерть из первого послания к Коринфянам. О чем вообще? Вот, то есть Роулинг...
Как нам... можно сомневаться?
Как можно сомневаться? Роулинг говорит нам буквально прямым текстом. В принципе, на мой взгляд, вот эта тема христианства у Роулинг, она вообще, мне кажется, гораздо более заметна, чем у Толкина. Потому что Толкин создает, ну, это не я предложила применить этот термин к «Властелину колец», то, что как бы называется, да, апофатическое богословие. Там не упоминается слово «бог», «небо», там ничего этого нет. Но есть слово «надежда», и вот на этом все держится. А у Роулинг таких прямых отсылок гораздо больше. Как это ни странно.
А это же можно, в принципе, списать на то, что, ну вот, вообще для западной культуры цитирование Библии достаточно частотная вещь. Я помню, в какой-то тоже то ли лекции, то ли беседе слышал, что вот у Хемингуэя сплошные названия, такие к религиозной какой-то лексике отсылающие. По ком звонит колокол, там «Фиеста», и там эпиграф из «Экклезиаста». Кто-то говорил, что, ну, это частотная вещь, не нужно в этом видеть какого-то намёка или какой-то такой скрытой проповеди. Ну, это культура такая.
Но это довольно, мне кажется, нелогично. Если человек цитирует «Экклезиаста», это значит, что он цитирует «Экклезиаста». А если человек создает некий текст с отсылкой к Библии, это не может быть формальностью. Вот мы должны очень хорошо понимать, ибо если мы возвращаемся, посмотрим, можем посмотреть на Англию чуть пристальнее, можем посмотреть на, вспоминая Хемингуэя, окей, на Соединенные Штаты чуть пристальнее. Но мы прекрасно, но мы должны очень хорошо понимать, что бы как бы ни творилось, но есть очень мощная, очень проявленная волна вот в хорошем понимании религиозного сознания. И не будем забывать Библию короля Иакова на английском. Не будем забывать для Штатов, насколько важны протестанты, да, которые, собственно, туда когда-то и отправлялись, да, насколько важно это, эти религиозные модели, эти рамки, они не являются чем-то формальным. На самом деле нет. И мы и просто другое дело, что для читателя это вызов. Увидеть за вот этим телеграфным стилем Хемингуэя, за его вот этой такой мускулинностью, увидеть нечто. И то же самое... И тем более это касается Роулинг. Роулинг хороша тем, что, может быть, у нее где-то мир не до конца продуман. Где-то там какие-то вещи не так стыкуются, как у Толкина, где у Толкина, как мы помним, стыкуется ровно все. Но зато любое упоминание вот настолько значимых вещей, как там цитата из Евангелия, как тема, кстати, сейчас об этом поговорим, волшебных палочек, как тема даров смерти, это не может быть проходным моментом.
Светлый вечер. На радио Вера.
Мария Штейнман, профессор департамента медиа Высшей школы экономики, кандидат филологических наук, исследователь жанра фэнтези, сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер». Мы говорим о христианских мотивах в «Гарри Поттере». Ну, давайте тогда про волшебные палочки, раз вы нас заинтриговали.
Да, давайте поговорим о волшебных палочках. Довольно интересная история, потому что встречались мне абсолютно дивные упреки в адрес Роулинг, что вот она, черная-то магия где? Ох, не взяла я свои волшебные палочки, у меня же целая коллекция.
А у вас какая любимая?
Смотрите в корень. Честно, Снейпа.
Почему?
Потому что именно на примере Снейпа заметна тема раскаяния.
Понятно.
И искупления на самом деле. Потому что Снейп это как Эдмунд, между прочим, у Льюиса предатель, да? Снейп предал Поттеров, как мы помним. И, ну, там Петтигрю и Снейп, который, значит, надеялся, что Лили пощадят. Вот это он подслушал Сивиллу Трелани, вот эта вот вся история, да? И после этого вся его жизнь стала искуплением того самого греха. И тут очень, очень мощно, очень жестко и очень бескомпромиссно показана как раз разная любовь. Потому что Лили жертвует собой ради сына, и это очень важно, потому что в, я не помню, как в фильме, но в фильме это не показано, а в книге Вольдеморт говорит: «Глупая девочка, отойди», говорит ей «Silly girl». Да? Он ей дает этот выбор. Не то, что он ворвал, да, он убил Джеймса сразу, но... В ситуации с Лили он ей дает выбор сохранить себе жизнь ценой жизни сына. И она не отходит. И параллельно у нас есть Снейп, который захотел Лили для себя. Это не та любовь. Это не любовь вообще. И вот дальше все движение как бы Снейпа, это движение вот к... К последней жертве уже, когда он осознанно идет на это. И там же потрясающий момент, почему, например, он ненавидит Гарри, потому что он видит не Лили, а видит вечного соперника все время перед собой.
Джеймса, папу Гарри, да.
Да, Джеймса, папу Гарри, и это идет вразрез с чудесным, прекрасным, я не помню, как... его перевели как Слизнорд, в оригинале он Слакхорн, вот этот второй учитель, который видит постоянно в Гарри Лили. Это очень любопытная...
Интересно, да.
Это очень любопытная вещь. Но, тем не менее, вернемся к Снейпу, к Снегу, ну, к Снейпу, он все-таки Снейп. Снейп. Вот, вернемся к Снейпу, потому что он служит не Дамблдору, он служит Гарри. И он служит памяти Лили. И вот это все закручивается в такой сумасшедший клубок. И ведь недаром в финале, когда мы видим уже взрослого-превзрослого Гарри с семейством, с детьми, он говорит младшему сыну, которого зовут Альбус Северус, да, что ты носишь имя двух самых отважных людей, которых я знаю. И если мы перечитаем разговор Дамблдора и Снейпа, в седьмой книге, там, вот вам в омуте памяти, мы поймем, что Снейп требует, что Дамблдор, простите, требует от Снейпа почти невозможного напряжения. Но, кстати, такого же напряжения он требует от себя. Не верьте, когда вам говорят, что Дамблдор – это некий такой сухой, холодный кукловод, ничего подобного. А вот просто мы должны понимать, что есть, что именно в Гарри, в Гарри Поттере, как вот в саге о Гарри Поттере, в книгах, мы видим примеры какой-то невероятной самоотверженности, вот готовности пожертвовать собой ради других.
К палочкам вернемся.
Вернемся к
палочкам.
Может,
очень легко уходить в разные мотивы, и все очень интересно. Я буду возвращать нас, если мы будем слишком отвлекаться. Так про палочки мы начали.
Да, действительно, палочки. Итак, посмотрим на старшую палочку, посмотрим на дары смерти повнимательнее и посмотрим на старшую палочку. А старшая палочка, кстати, остановите меня, во мне проснулся профессор, к ночи во мне проснулся профессор. Я напомню, что в оригинале это называется Elder Wand, и это, с одной стороны, старшая палочка, а с другой стороны, это бузинная палочка. А бузина – растение очень необычное, почитайте Гофмана, Эрнста Теодора Амадея, чтобы в этом убедиться. И вот эта вот магическая, да, бузинная старшая палочка дает, это практически кольцо всевластия. Собственно, дары смерти – это как бы то, к чему я всегда подвожу на занятиях студентов, и когда они делают это открытие, боже, как у них сияют глаза. А дело в том, что дары смерти – это кольцо всевластия, растянутое. На три аспекта.
Так.
А вы говорите влияние. Ха, ловите, держите, вот оно. Что значит кольцо всевластия, растянутое, разделенное на три аспекта? А, собственно, три брата, напоминаю, да, три брата, которые получают три дара. Первый дар старшему – это волшебная палочка. Палочка непобедимая, да, вот как кольцо всевластия – это абсолютное оружие. Так же, как и эта палочка непобедимая – это абсолютное оружие. А второй брат захотел вот этот камень, который возвращает из мертвых. Я напоминаю, что кольцо всевластия дает вечную жизнь. Но так же, как брат, получивший это право и возможность возвращать из мертвых, на самом деле сходит с ума, потому что эти мертвые как бы вот они рядом, но ты не можешь их потрогать, и твоя жизнь как бы становится какой-то бесконечной пыткой для самого себя, то же самое вспоминаем состояние Бильбо, пока он не отказался от кольца. Да, я стал тонкий, какой-то прозрачный, как будто меня вот тонким слоем намазали на бутерброд. Вспоминаем Горлума с его, значит, шизофренией. Вот это вот все. Третий плащ, плащ-невидимка. Минуточку, что? Что происходит, когда кольцо всевластия надевает, кто бы то ни было? Кроме Саурона. Каково? Да, коллеги? Вот вы говорите, но это только начало. Это только начало. Потому что... ситуация с дарами смерти – это вопрос, кто как бы станет их повелителем. И очень интересно, что, например, Вольдеморт, или в русском переводе Волан-де-Морт, но это суть одно и то же, Вольдеморт, держа в руках вот этот камень, вообще-то он в оригинале камень воскресения, воскрешение. Вот, воскрешающий камень, камень воскрешения, не воскресение, это разные вещи. Вот, он же не понимает то, что он держит, он не понимает смысла этого камня и делает его вот этим, господи, я знаю это как по-английски, не помню по-русски, как это называется? Куда он прячет осколок?
Крестраж.
Крестраж, спасибо. Вот, с крестражем еще отдельно, если хватит времени. Если
я
захотите,
надеюсь.
С крестражами будет отдельный разговор. Вот, да, он превращает дар, вот один из этих даров, он превращает в крестраж. То есть он его просто как бы искажает. Помните, как зеркало троллей, да, которое искажает все у Андерсена? Вот, кстати, заметка на полях, потрясающее христианское произведение Андерсена, называется «Снежная королева». Если читать целиком, без купюр, но об этом как-нибудь в другой раз. Вот.
Тема для еще одной большой программы.
О да, о да. И вот мы возвращаемся к палочкам. И что же получается? Когда смерть одаривает трех братьев, а для двух из них это оказывается ловушкой. Первый брат всех побеждает с помощью старшей палочки, а затем убивают его, чтобы эту палочку забрать. И там очень жестко сказано, что и таким образом, значит, брат был убит, и таким образом смерть получила себе старшего брата. А второй брат покончил с собой. И таким образом смерть получила себе второго брата. Но с третьим братом все абсолютно по-другому. Сейчас. Он носил этот плащ-невидимку, и смерть искала его много лет, но не в состоянии была его найти. Но только когда он достиг глубокой старости, он снял с себя этот плащ-невидимку и отдал его своему сыну. И дальше. И затем, вот я читаю просто подстрочник английский, и затем он приветствовал смерть как старого друга и пошел с ней радостно, и равные они покинули эту жизнь. То есть мы не можем говорить о том, что младший брат бегал от смерти. Но вот когда... вот это как Арагорн, который сказал, что все, как бы время моей жизни исполнилось, да? И настало время передать корону нашему сыну, а как бы сам он... мне даровано, сказал Арагорн, не только долгая жизнь, но и право вернуть дар. А? Каково, да? Аж прям вот, ну, сложно круто. Это спокойно обсуждать. Это такая мощь невероятная. И антонимом к этому как раз пожиратели смерти, которые бегут от смерти. Бегут от смерти всю свою жизнь, так же, как всю свою жизнь от смерти бегал Волан-де-Морт. Понимаете? И мы тут же, естественно, понимаем, что за всем этим стоит опять Толкин. Его идея, которую он выразил в «Сильмарильоне», с чего началось падение Нуменора? С того, что нуменорцы решили, ну, тут Саурон, конечно, не подкузмил, извините, что смерть – это не дар людям, а наказание. Чувствуете? Пересечение.
Пересечение фантастические. У нас сегодня вся программа фантастически интересная. Я напомню, сегодня в студии «Радио Вера» Мария Штейнман, профессор департамента медиа Высшей школы экономики, кандидат филологических наук, исследователь жанра фэнтези. Мы говорим о христианских мотивах в «Гарри Поттере», да и не только на самом деле в «Гарри Поттере», куда же мы без Льюиса Толкина, а еще и Гофмана, и Данте, и всех остальных великих. Вернемся к этому разговору после небольшой паузы. Не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера».